Трикс кивнул, и они прошли наполовину принадлежащую гризам. Здесь было еще сыро и пыльно, как в любом доме, где долго не жили, но повсюду стояли сундуки, тюки и коробки с привезенным скарбом. Трикс быстро отыскал спальню Саттера и попытался открыть замок заклинанием. Увы, ни первое, ни второе, ни третье придуманное им заклинание не сработали. «Пусти меня», — сказала Аннет и подлетела к замочной скважине. Залезла в нее по пояс, так что снаружи остались только крошечные стройные ножки. Трикс целомудренно отвернулся и принялась возиться. Что-то звякало, скрипело, один раз фея в полголоса выругалась и пояснила. Руку чуть не прищемила. Наконец замок неохотно щелкнул, и дверь открылась. «Что бы ты без меня делал, милый?» — с гордостью сказала Аннет, выбираясь из замочной скважины. Кровать была не заправлена. В распахнутом гардеробе в беспорядке висела одежда. Похоже, все слуги занимались подготовкой приема, а не наведением порядка в хозяйских комнатах. Трикс торопливо обшарил комнату, заглянув и под кровать, и в гардероб, и даже простукав стенку в подозрительных местах. Никаких следов сундука с деньгами или тайника, в котором тот мог размещаться. «Может, придумаешь заклинание для поиска золота?» — спросила Аннет. Трикс только рассмеялся. Все возможные заклинания по поиску золота, серебра и драгоценных камней волшебники придумали и использовали уже много лет назад. Так же, как и заклинания невидимости и заклинания, открывающие чужие замки. При желании из этого можно было делать печальные выводы о человеческой натуре. «Попробуем поискать спальню со герцогиней», — предложил Трикс. И вдруг он услышал, как хлопнула дверь, кто-то входил наполовину гризов. Неужели они ошиблись? Именно Тавр, поборов трусость, поднял тревогу. Или Сид Канг все же заподозрил неладное? Трикс прижал ухо к замочной скважине и внимательно вслушался. «Сколько можно тебе повторять? Не щипай служанок прилюдно!» — раздался ворчливый голос. «Это неприлично!» Саттер Гриз. «Папа, ну ты же сам их постоянно щиплешь!» — ответил Саттеру противный ломающийся голос. «Дерек Гриз. Кузен!» Трикс сжал кулаки. «Я, сынок, делаю это кулуарно и куртуазно», — наставительно сказал Саттер. «А ты вульгарно и вальяжно. Так подобает вести себя мелкому баронету, а не будущему... герцогу», — сказал Дерек. «Да, герцогу. Как тебе эти балбесы?» Дерек рассмеялся. «И я о том же», — сказал Саттер. «Не могли бы вы судить меня сотни золотых на неопределенный срок? Позор! Королевство тонет в коррупции, причем в мелкой. Пошли, сынок, судим постельничего честными королевскими талерами». Дерек глупо хихикнул. Трикс услышал, как стукнула соседняя дверь. Потом из-за тонкой стенки послышалось звяканье. Трикс и Аннет переглянулись. Все было ясно. Саттер Гриз хранил свои деньги в комнате сына. Через несколько минут гризы вышли из комнаты Дерека. Трикс дождался, пока шаги не стихли, после чего вернулся к гардеробу. «Ты чего?» — спросила Аннет. «Деньги же не здесь». «А перстень с голубем?» — спросил Трикс. «А кукла короля?» Перстень он, поразмыслив, спрятал в потайной внутренний карман дорожного камзола Саттера Гриза. Сагерцог вряд ли станет одевать дорожный камзол, отправляясь на прием к королю, а сыщики найдут перстень без труда. Куклу же Трикс, ехидно усмехаясь, спрятал в примыкающем к спальне сортире на самом дне корзины, заботливо разрезанным на кусочки мягким тряпьем. Когда ее найдут, Маркель вдвойне рассвирепеет. И только после этого Трикс отправился в соседнюю комнату. Аннет вновь помогла ему открыть дверь, а сундук с казной они нашли без труда под кроватью Дерека. Упираясь в кровать ногами, Трикс с трудом, но вытащил тяжеленный сундук из-под кровати. Затруднение возникло после этого. Замок, на который был закрыт сундук, оказался куда меньше дверного, и в скважину для ключа Аннет не пролезала. «Что же делать?» — спросил Трикс растерянно. «А тебе обязательно его открывать?» — спросила фея. Вот сундук. В сундуке монеты, работай. И впрямь Трикс приободрился. Старый дубовый сундук вот уже много лет служил походной казной сагерцогов Гризов. Крепкое дерево и искусный замок надежно хранили золото и серебро. Но ничто не могло остановить магию. Магию, которая проникла сквозь крышку сундука и превратила честные королевские талеры в гнусные витаманские реалы, обратив гордый профиль короля Маркеля в злобный лик волшебника Эвикейта. Что-то тонко звякнуло. Сундук на мгновение засиял желто-розовым светом. «Ух!» — Аннет поежилась. «Получилось?» «Должно было получиться», — сказал Трикс, с натугой задвигая сундук на место. «Главное, чтобы Сатор еще раз сегодня за деньгами не пошел». «Вряд ли», — успокоила его Аннет. «Гости вроде как все собрались». Выбравшись из спальни Дерека, Трикс задумался. Не оставить ли на стене какой-нибудь загадочный, устрашающий знак, или совершить еще какую-нибудь мелкую гадость, к примеру, отрезать от праздничной одежды все пуговицы. Но поколения предков строго смотрели с небес или из других мест на юного Салье, наконец-то взявшегося за ум. Не место было мелким гадостям. Игра шла по-крупному. «Пойдем, Аннет», — сказал Трикс. Минотавру входа наполовину Салье сделал вид, что не видит Трикса. Ситканг опять заволновался. Но Трикс быстро прошел мимо и, не удержавшись, заглянул в залу для приемов. Веселье было в самом разгаре. Гости блуждали по залу с бокалами вина и тарелочками с едой, сбивались в кучки и о чем-то весело беседовали, присаживались к кальянам, где булькало розовое вино и тлел ароматный яблочный табак. На маленькой сцене выступали фокусник и жонглер. Маленький оркестр из клавесина, скрипки и флейты наигрывали негромкую музыку, которой снизу вторила арфа. В люстрах и канделябрах пылали свечи. Дети, которых захватили на прием ради приобщения к высшему обществу, чинно сидели перед огромным камином, жарили в огне на прутиках сосиски и яблоки, слушая пожилую женщину с добрым лицом. Трикс даже узнал ее. Это была старая сказительница, чьими историями он и сам порой заслушивался в детстве. Ведь, повернись все иначе, Трикс сейчас все равно мог быть здесь, но совершенно в другой роли. Они могли приехать к Маркелю все вместе, и семейство Салье, и семейство Гризов, получить аудиенцию короля, посетить большой осенний бал, а потом вернуться в сагерцогство веселой и дружной компании. Трикс поднял взгляд и посмотрел прямо в глаза своего кузена Дерека, важно расхаживающего между гостями с бокалом красного вина в руке. Глаза Дерека широко распахнулись, он побледнел и выронил бокал. Трикс торопливо отвел взгляд и сделал шаг в сторону. Дама в пышном розовом платье, чей подол был забрызган вином, с негодованием уставилась на Дерека. Откуда ни возьмись, появился Сатор, извинился перед дамой, с мягкой улыбкой приобнял Дерека и отвел в сторону прямо к Триксу. «У тебя руки уже бокал не держат?» — зловеще спросил Сатор. «Да что с тобой?» «Я...» — Дерек озирался, потом жалобно посмотрел на Гриза. «Я увидел... Мне показалось...» «Ну?» «Мне показалось, что вот здесь, на этом самом месте, стоит кузен».
«Какой еще кузен?»
«Трикс. Стоит и грустно. На меня смотрит».
«Что ты несешь?» — Сатор огляделся. «Откуда он здесь возьмется? Его схватили, он в темнице, и завтра его казнят. Здесь повсюду охрана».
А на плече его сидела крошечная прелестная девушка в прозрачных одеяниях, качала ножками и строила мне глазки, — убито сказал Дерек.
— Так, — сказал Сатор, помолчав, — видимо, тебе рано посещать балы с таким обилием юных девушек. Марш в свою комнату, облейся ведром холодной воды и ложись спать на твердом без матраса. И руки, чтоб держал поверх одеяла, понял?
Униженный и пугливо озирающийся, Дерек направился наверх. А Сатор вздохнул и вдруг пробормотал такое, от чего Трикс одновременно и смутился, и возгордился.
«Но почему? Почему у меня родился такой придурок, а у Салье отважный и умный парень? За что мне такое наказание?»
Саттер отправился обратно к гостям, а Трикс, уперев взгляд в пол, прошмыгнул вдоль стен к лестнице, на первый этаж, и, дождавшись, пока распорядитель приема заглянет на кухню в поисках не то куска мяса, не то бокала вина, выскочил на улицу и прикрыл за собой дверь. — Ты уж поосторожнее, — упрекнула его фея. — Ты все-таки не невидимка, а умения ассасинов пропадают, едва ты смотришь кому-то в глаза.
— Я задумался, — сказал Трикс. — Извини, о маме, о папе, о том, что мы могли бы быть здесь вместе.
Фея вздохнула и погладила Трикса по мочке уха.
— Понимаю. Пойдем домой, милый. Тебе надо выспаться.
— А у феи есть мама и папа? — спросил Трикс.
— Есть, конечно, — ответила фея. — Они откладывают маленькую фею в бутон цветка, и через 3 дня та выходит оттуда прекрасной взрослой феей.
— Так ты их никогда не видела? — удивился Трикс.
— Нет, — призналась фея. — У нас так устроено.
— Ты не переживай, — сказал Трикс.
— Да я и не переживаю. Вон, гномы, вообще своих детей до совершеннолетия сдают в аренду на соседние рудники. Драконы своих драконят выгоняют из гнезда, как только те научатся летать. Зато минотавры — очень заботливые родители.
— А у нас, людей, как-то все перемешано, — вздохнул Трикс. — По-разному бывает.
— Вот потому вы и люди, — сказала фея. — С любым волшебным существом можно найти общий язык, потому что сразу знаешь, кто и как в какой ситуации поступит, а люди — непредсказуемые.
Она помолчала, болтая ножками в воздухе, потом засмеялась и добавила: «Потому вы мне и нравитесь». Трикс улыбнулся и сказал: «Знаешь, давай по пути домой зайдем в цветочную лавку. Купим Тиане букет».
«Чур мне вся пыльца», — радостно поддержала фея.